Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию представлен звуковой журнал «Поэт эпохи романтизма», посвященный 225-летию со дня рождения Генриха Гейне. Как часовой на рубеже свободы, лицом к врагу стоял я 30 лет. Я знал, что здесь мои промчатся годы, и я не ждал ни славы, ни побед. Это стихотворение написано немецким поэтом, писателем, публицистом и критиком, одним из ярких представителей поэтического романтизма XVIII века Генрихом Гейне. Гейне считается поэтом романтической эпохи, который сделал разговорный язык способным к лирике и придал ему ранее незнакомую элегантную легкость. На его стихи писали песни композиторы Франц Шуберт, Роберт Шуман, Рихард Вагнер, Иоганн Брамс, Петр Чайковский. Его стихи переводили на русский язык Федор Тютчев, Михаил Лермонтов, Афанасий Фет, Александр Блок. Генрих Гейне родился 13 декабря 1797 года в семье обедневшего еврейского купца в Дюссельдорфе, торговавшего тканью. Кроме него в семье росли еще трое детей – Шарлотта, Густав и Максимилиан. Маленький Гарри, так его звали в семье на английский манер, рос очень впечатлительным мальчиком. Рассказывают, что когда ему было 6 лет, он заснул прямо на подоконнике, свесившись наполовину из окна. Мать от отчаяния не находила себе места. На тротуаре перед окном навалили подушки, одеяло, перины. Наконец мать решилась, сняла обувь и, крадучись, чтобы не разбудить ребенка, подбежав к спящему ребенку, схватила его на руки. «Мама, зачем ты разбудила меня?» — сказал Гарри. «Мне снилось, что я был в райском саду, и птицы пели мои песни, которые я сочинил». Сон, как говорится, был в руку. В 6 лет Гарри отправили в школу, где он должен был обучаться разным элементарным наукам, а больше всего терпению, когда его, как и всех малышей, били линейкой по пальцам или секли розгами. С учением у Гарри все обстояло плохо. И только 4 года спустя, когда маленький Гейне учился в лицее, директором был просвещенный человек и старый друг семьи, выяснилось, что у него великолепная память и отличные способности. Но не школа сыграла главную роль в формировании личности поэта. В 1806 году в Дюссельдорф вошли французские войска. В доме Гейне появился молодой французский барабанщик Мосье Легран, который стал для мальчугана воплощением французской революции. В этот момент в душе у Гарри зарождается любовь к Франции, ее культуре и истории. И эту любовь он пронес через всю жизнь, равно как любовь к своему отечеству. «Как цвет ты чиста и прекрасна, нежна, как цветок по весне. Взгляну на тебя, и тревога прокрадется в сердце ко мне. И кажется, будто я руки тебе на чело возложил, молясь, чтобы Бог тебя нежной, прекрасной и чистой хранил». Перевод с немецкого Афанасия Фета, 1843 год. Эти строки Гейне посвятил своей кузине Амалии. Любовь осталась беззаветной, и все переживания Генриха нашли выход в его стихах. Амалия была высокомерна, отличалась холодным гордым нравом. Она полуснисходительно, полупрезрительно смотрела на 17-летнего Генриха, возомнившего себя поэтом, и, конечно, отвергла его. Генрих тяжело переживал эту личную драму. Позднее, уже в конце жизни, он признался: «Амалия, из-за которой я пролил немало слез и ударился в кутежи, чтобы заглушить свое горе, была первым весенним цветком в стране моей мечты». Гордой красавице Амалии Гейне посвящает свои знаменитые «Сновидения», «Песни», «Лирическое интермеццо». В цикле «Лирическое интермеццо» вошел и шедевр мировой лирики, знаменитое стихотворение Гейне На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. Самые известные переводы этого стихотворения Федора Тютчева и Михаила Лермонтова. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим, одета, как ризой она. И снится ей все, что в пустыне далеком, в том крае, где солнце восход, одна и грустна на утесе горючем, прекрасная пальма растет. Михаил Юрьевич Лермонтов. На севере мрачном, на дикой скале, кедр одинокий под снегом белеет, и сладко заснул он в инистой мгле, и сон его вьюга лелеет. Про юную пальму все снится ему, что в дальних пределах востока, под пламенным небом, на знойном холму, стоит и цветет одиноко. Федор Тютчев. В 1819 году, благодаря поддержке дяди, Генри Гейне поступает на юридический факультет университета в Бонне, затем переходит в Гётингенский университет. Однако оттуда его исключают за вызов одного из студентов на дуэль, которым он отреагировал на оскорбление. В следующий период своей жизни Гейне пишет лирические стихотворения, объединив их в цикл «Книга песен». В книге песен появляются новые стихотворные формы. Наряду с лирической народной песней автор использует мотивы народной и романтической баллады. И самая знаменитая из них – баллада о русалке Лорелей, которая своим прекрасным пением заманивала мореплавателей на скалы, где они и находили свою смерть. Переводили Блок, Майков и другие поэты. «Не знаю, о чем я тоскую, покоя душе моей нет. Забыть ни на миг не могу я предания далеких тех лет. Дохнула прохладой, темнеет, струится река в тишине, вершина горы пламенеет над Рейном в закатном огне. Девушка в светлом наряде сидит над обрывом крутым, и блещут, как золото, пряди под гребнем ее золотым. Проводит по золоту гребнем, и песню поет она, и власти, и силы волшебной зовущая песня полна. Пловец в челноке беззащитном с тоскою глядит в вышину. Несется он к скалам гранитным, но видит ее одну. А скалы кругом все отвесней, а волны круче и злей. И верно погубит песней пловца и челнок Лорелей. Личные переживания, неудавшаяся любовь, нападки критиков и цензоров – все это приводит Гейне к скорби и унынию. И чтобы освежиться, дать успокоение своим нервам, в сентябре 1824 года, воспользовавшись каникулами, поэт совершает путешествие по Гарцу и Тюрингии. «В горы от вас ухожу я», — говорил он, перенося впоследствии на бумагу впечатление этого путешествия и обращаясь к тем людям, которые окружали его с их приторно-сладкими речами, ласками, лобзаниями, объятиями, звуками ложных страданий, отсутствием теплой любви в душе. Талант Гейне был оценен и признан. Молодые немецкие поэты подражают ему, переводят его стихи на другие языки. И весной 1828 года Гейне приезжает в Мюнхен, где в то время проходит дипломатическую службу молодой дипломат и поэт из России Федор Тютчев. И тогда же происходит знакомство двух великих поэтов. Федор Иванович с большим почитанием относился к поэзии Генриха Гейне, многократно ее переводил, цитировал. Она была для него источником творческого вдохновения. В одном из последних переводов по мотивам Гейне Федор Тютчев выражает философские воззрения о двойственности бытия, разделенности мира на две противоположности – хаос и порядок, свет и тьму, жизнь и смерть. Стихи Гейне дошли до России. О том, какое впечатление производило его творчество у нас в России, говорит волна псевдонимов, произведенных от его фамилии, которая захлестнула русскую литературу. Поэты, критиковавшие нравы российского обывателя, варьировали фамилию Гейне. Вот только некоторые из них. Гейне из Воронежа, Гейне из Архангельска, сэр Гейне, не Гейне и другие. К этому времени Генрих Гейне оканчивает Гётингенский университет и получает степень доктора юридических наук. Теперь он должен сам зарабатывать себе на жизнь. Переселившийся в Париж, Гейне бодр, полон новых впечатлений и оптимистических надежд. Но он всегда тосковал по своей родине. В Париже в 1843 году Гейне знакомится с Карлом Марксом, своим дальним родственником по материнской линии. Но тогда молодые люди даже и не подозревают о своем родстве. Поэт был очарован умом этого молодого философа и почти ежедневно приходил к Марксу поговорить о политике и литературе. Они разделяли пристрастие к французским утопистам. Карл призывал Гейне поставить свой поэтический гений на службу свободе. «Оставьте эти вечные любовные серенады и покажите поэтам, как орудовать хлыстом». Под непосредственным влиянием Маркса начинается самый плодотворный период творчества Гейне как политического поэта. Ее в действительности звали Кресенцией Жени Мира. А поэт упорно называл ее Матильдой. Это имя было излюбленным у романистов. Самое удивительное было в том, что в жены он взял красивую, но не обладавшую высокими умственными качествами женщину, простую крестьянку. До 15 лет росла в деревне, а потом поехала в Париж к своей тетке, где ее и встретил Гейне. Она была необразована, даже не умела читать. Да и способностями к учебе не отличалась. Тщетно Гейне пытался научить ее немецкому языку. Она так и умерла, не прочитав ни одного стихотворения мужа, даже толком не зная, чем же он занимается. Его не смущало то, что она не знает его произведений. Напротив, будучи глубокой и двойственной натурой, он считал, что это достоинство Матильды. Она полюбила де его не за громкую славу, не как поэта, а как человека. Прожил он с женой 20 лет. Через 8 лет супружества в 1843 году Гейне писал брату Максимилиану: «Моя жена – доброе, естественное, веселое дитя, причудливая, как только может быть француженка». И она не позволяет мне погружаться в меланхолические думы, к которым я так склонен. В середине 1840-х годов молодая жена Гейне, Матильда, конечно же, с его помощью и благодаря его имени, сумела устроить в их доме модный литературный салон, где собирался чуть ли не весь тогдашний свет европейской литературы. Нередкими гостями здесь были датский сказочник Ган Христиан Андерсен и Аврора Дудеван, более известная под псевдонимом Жорж Санд, вальяжный седовласый красавец Александр Дюма, знаменитый французский песенник Пьер Жан Беранже и знаток человеческих трагедий Аноре де Бальзак. В 1844 году Генрих Гейне опубликовывает поэму «Германия. Зимняя сказка», ставшую вершиной творческих достижений поэта. В ней воплотился весь предшествующий опыт идейно-художественного развития Гейне, прозаика, публициста, политического лирика. Для поэмы характерна широта охвата немецкой социальной действительности. Это поэма о Германии. Вся поэма проникнута большой любовью к ней. Отрадный воздух французской земли мне стал тяжел и душен. Хоть на мгновение стесненной груди был ветер Германии нужен. Живя во Франции, Гейне ни на минуту не выпускает из виду событий, происходящих в Германии. Когда в 1844 году в Силезии вспыхнуло восстание ткачей, Гейне откликнулся на него своим известным стихотворением «Силезские ткачи». Простое по форме стихотворение содержит в себе новую революционную мудрость, критикует старую Германию. Восстание ткачей было подавлено правительством, а вот крамольные призывы к борьбе за свободу Германии политический строй простить Гейне не смог. Вскоре Гейне тяжело заболевает. Постоянно думая о родной стране, он пытается выхлопотать разрешение на приезд в Берлин, чтобы лечиться у знаменитого хирурга Диффенбаха, своего товарища студенческих лет. Но прусское правительство не только ответило решительным отказом на просьбу умирающего поэта, но еще и пригрозило ему немедленным арестом, если он появится на прусской территории. Так до конца своих дней Гейне остался политическим изгнанником. Творчество Генриха Гейне – одна из самых ярких страниц мировой литературы. Начиная как писатель-романтик, Гейне позже создал оригинальные образцы сатирической поэзии и прозы. Генрих Гейне – автор многих известных афоризмов. Острый ум и писательский дар поставили имя Генриха Гейне в один ряд с именами величайших творцов-литераторов. Увлекая задушевностью своей поэзии, разящей силой своей сатиры, искусством иронии и боевым пафосом революционных стихов, он был и остается одним из величайших поэтов, писателей и гражданином своей эпохи. Однажды он сказал: «Право не знаю, заслуживаю ли я того, чтобы гроб мой украсили когда-нибудь лавровым венком. Поэзия при всей моей любви к ней всегда была для меня только священной игрушкой или же освященным средством для небесных целей. Я никогда не придавал большого значения славе поэта, и меня мало беспокоит, хвалят ли мои песни или порицают. Но на гроб мой вы должны возложить меч, ибо я был храбрым солдатом в войне за освобождение человечества». У Фета есть стихотворение, написанное в 1856 году, в год смерти Гейне. «Под небом Франции, среди столицы света, где так изменчива народная волна, не знаю, отчего грустна душа поэта и тайной скорбью мечта его полна. Каким-то чуждым слом...» Нет, Саш, каким-то... Каким-то... Да что ты будешь делать? Каким-то чуждым сном весь блеск несется мимо. Под шум ей грезится иной далекий край. Так древле дикий скиф средь праздничного Рима со вздохом вспоминал свой северный Дунай. О Боже, перед кем везде страдания наши? Как звезды по небу полночному... Так, стоп, Саш. Как звезды по небу полночному, по небу ли... О Боже, перед кем везде страдания наши? Как звезды по небу полночному горят. Не дай моим устам испить из горькой чаши изгнания мрачного по капле жгучий яд. Как удивительно! Все совпадает с трагической участью поэта-изгнанника. Впрочем, что же здесь удивительного? Лирические стихи всегда вызывают множество ассоциаций. Ёмкое политическое слово передает жизнь во многих ее удивительных судьбах. Вот такая удивительная судьба была у знаменитого немецкого поэта Генриха Гейне, чей 225-летний юбилей со дня рождения отмечают во всем мире в 2022 году. Спасибо за внимание. До новых встреч!